Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем передачи, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта, проблемам питания. Поздравляю вас с началом Великого Поста, и по традиции хотелось бы помочь вам в сложных вопросах медицинских, которые вас иногда смущают или затрудняют по отношению вашего собственного здоровья, ваших заболеваний, как это все соотносится с диетической составляющей поста, можно или нельзя, с точки зрения врача, конечно же, хотел бы прокомментировать ситуацию, те или иные ограничения, конечно же, составляющая диетическая поста, она и часто вызывает определенные вопросы, сомнения по переносимости, стоит или не стоит этого пугаться. И сегодня весь день мы посвятим наши 40 минут этому вопросу. В качестве вступительного слова я хотел бы еще раз озвучить 11 принципов здорового питания по Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендуют вообще всем людям в любые, скажем, дни и в любые периоды его жизни, и, если это позволительно, вообще прокомментировать вообще эти 11 принципов здорового питания в соотношении и с постом, как это соотносится, как это находится в согласовании или в противоречии, и вместе мы с вами можем сделать вывод вообще на самом деле, насколько пост – это оздоровительное мероприятие и душевное, и физическое, и что полезно не только во время поста, но и в обычные дни все-таки откоррегировать в своем питании, внести те или иные рекомендации. Итак, первый принцип здорового питания, еще раз повторю, который озвучила и написала Всемирная организация здравоохранения, и эти принципы получили подтверждение в Государственном центре профилактической медицины Министерства здравоохранения и адаптировали их несколько к российским условиям. И эти 11 принципов, они получены не из каких-то личных наблюдений того или иного, даже очень крупного специалиста. Это исследования, эти принципы получены в результате длительных исследований, которые проводились много лет в разных странах и просто наблюдались за людьми с активным долголетием, и тем самым были получены действительно рациональные, взвешенные рекомендации, которые позволяют человеку сохранить свое активное долголетие и свое здоровье. Первый принцип. Здоровая, сбалансированная диета основывается на разнообразных продуктах, преимущественно растительного, а не животного происхождения. Это первый принцип, краеугольный, который говорит о том, насколько питание может поддерживать активное долголетие и здоровье. Ну, я думаю, здесь комментарии какие-то глубокие, может быть, и не нужны. Растительная пища – это вообще основа и базис поста. И доказанная ситуация, что основные заболевания, которые ассоциированы с неправильным питанием, сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертоническая болезнь, такие как заболевания сердца, ишемическая болезнь сердца в частности, такие как церебральный атеросклероз и как осложнение его инсульт, это болезни, которые во многом связаны с питанием, особенно с питанием, которое имеет совершенно неправильный перекос в пользу животного питания, которое содержит большое количество холестерина. Растительная пища – это пища, безусловно, содержащая низкое количество калорий, пища, которая не содержит в себе вот тот основной продукт холестерин, и поступление которого в организм серьезным образом ускоряет течение атеросклероза, поэтому, конечно же, с точки зрения здоровых сосудов, растительная пища, она оптимальна, идеальна для человека. Второй принцип – хлеб, крупяные макаронные изделия, рис и картофель следует есть несколько раз в день при каждом приеме пищи. Я просто читаю, как это написано вот, в соответствующем издании Всемирной организации здравоохранения. И с точки зрения рационального питания, с точки зрения поста совершенно четко это все согласуется, потому что эти продукты и рекомендуется ложить в базу поста как такового. И все эти продукты, безусловно, также, как это перекликается с первым принципом питания растительного происхождения. Если говорить по сумме, то хлеб, крупяные макаронные изделия, рис и картофель вообще рекомендуется, чтобы занимали в обыкновенные дни от 40 до 50% рациона человека, ну а во время поста, конечно, составляли вообще основной рацион. Третий принцип – разнообразные овощи и фрукты нужно употреблять несколько раз в день. Во время поста это обязательная и нужная ситуация. Причем есть даже средневзвешенный показатель, которого нужно придерживаться. Это около полукилограмма овощей, 500 грамм именно. И причем, конечно же, желательно отдавать предпочтение продуктам местного производства. А если есть сад или огород, то желательно, чтобы это были продукты, которые, в общем-то, вы сами возделывали и сами получали на самом деле. Фрукты и овощи – это основной составляющий продукт, который дает две очень важных составляющих для организма. Это клетчатку. Клетчатка – это составляющая питания, которая не переваривается, но вместе с тем она крайне необходима человеку для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Четко доказано, что если человек не употребляет достаточное количество клетчатки, у него существенно увеличивается риск развития запоров, таких осложнений, как дивертикулы кишечника, выпячивание стенки, и таких состояний, как онкологические болезни. Причем, конечно же, крайне важно и нужно здоровые принципы питания внедрять уже начиная с ранних лет для наших детей, потому что, конечно же, хотелось бы и во время болезни поменять как-то рацион и направить болезнь на правильное русло, но правда жизни говорит о том, что диета – это фактор риска, соблюдение которого гарантирует в перспективе, в отдаленном будущем, снижение степени или вообще возможности избежать те или иные заболевания. Неотложное какое-то изменение питания, оно важно только в ситуации, может быть, снижения веса и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Основы питания в рамках болезни желудочно-кишечного тракта, они очень важны в отдаленной перспективе с точки зрения того, что их нужно закладывать, конечно, в раннем возрасте. Первые три принципа, которые мы перечислили, и упор на растительное питание, упор на макаронные и хлебные изделия, и разнообразные фрукты, овощи – это практически те принципы, которые заложены вот в диетическую составляющую поста, и здесь никаких противоречий нет. Четвертый принцип питания, о котором говорит Всемирная организация здравоохранения, это то, что молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли необходимы в ежедневном рационе. Во время поста молоко и молочные продукты рекомендуется исключать из питания. С точки зрения медицинской, каким образом можно определить, насколько здесь важны или не важны противоречия? Если человек физически крепкий, если человек не имеет заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата, то исключение молока и молочных продуктов не является принципиальным для него или угрожающим в рамках развития тех или иных заболеваний. Какие-то послабления для человека нужны, если у него есть заболевание опорно-двигательного аппарата, если речь идет об заболевании позвоночника, если речь идет о заболевании суставов, если речь идет о заболевании костей, особенно остеопорозе, в этой ситуации крайне желательно было бы, конечно же, иметь определенные послабления, потому как молоко и молочные продукты – это основной продукт, который содержит кальций, а кальций – это важнейшая основа, составляющая правильное здоровое питание для здоровых костей. Поэтому, когда нет болезней, в общем-то, эта проблема не столь является принципиальной, я имею в виду, поступление кальция с молоком и молочным продуктом за короткий период времени. Если же все-таки болезнь уже развилась и есть признаки остеопороза, то хотя бы все-таки вот эти составляющие желательно оставить в питании. Заменить мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу – это пятый принцип здорового питания по Всемирной организации здравоохранения. Четко доказано, что растительный белок, такие как соя и бобы, они могут у человека достаточно длительный период времени замещать животный белок, и поэтому, если есть возможность у человека употреблять сою, соевые продукты, бобовые продукты, если он их достаточно качественно переносит, то для организма это никакого вреда, по сути своей, не составляет. Смело можно весь пост заменить продукты животного происхождения вот на растительные белки, которые дают определенную компенсацию. Седьмой принцип – ограничение употребления сахара, сладостей, кондитерских изделий и десерта. Это все очень важно, особенно для людей, у которых имеет избыточная масса тела, по принципам, вот, опять же, здорового питания, Всемирной организации здравоохранения. Что касается ситуации во время поста, то, может быть, излишних ограничений кондитерских изделий и сладостей не нужно, особенно, может быть, первое время. Дело в том, что если неправильно человек готовится к посту, не постепенно, не ступенчато, как мы об этом говорим, а, скажем, в раз после каких-то там вот масленичной недели переходит на пост, у него, как правило, при неправильной психологической подготовке пост вызывает целый комплекс психологического дискомфорта. Дело в том, что он меньше получает определенный стандартный для него рацион питания, это приводит к развитию тревоги, развитию таких некоторых сигналов тревожности со стороны нервной системы, и он становится раздражительным с точки зрения просто физиологической. Это все можно компенсировать первое время хотя бы, значит, какими-то элементами, содержащие вот углеводистые вещи, если это не противоречит канонам, которые вот наложены во время поста. Но вот по основным элементам, конечно же, избегание животных продуктов, этот принцип совершенно согласуется как таковой. Восьмой принцип здорового питания по Всемирной организации здравоохранения – это общее ограничение употребления соли. Вообще соль – это на самом деле продукт, который не является столь уж необходимым для человека, на самом деле, вот в абсолютном исчислении, даже с поправкой на современное питание, или, можно сказать, скорее всего, даже на поправкой современное питание. Большое количество продуктов сейчас составляет так называемый субпродукт уже готового происхождения, который мы закупаем в магазинах, а в них уже содержится большое количество соли, и если мы пищу еще и досаливаем, то это всегда, если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, давлению, ишемическая болезнь сердца, сердечной недостаточности, это все нагружает организм тем, что соль, как правило, за собой, если так образно говоря, тянет жидкость в сосуды, увеличивается наполнение жидкой частью сосудов, это все способствует еще большему прогрессированию артериального давления. И есть даже такой принцип: соль со стола. Если у человека есть склонность к артериальному повышению давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, ограничение в соли – это полезная и важная составляющая часть у него. Девятый принцип, который мы подробно разбирали в предыдущих передачах, это принцип поддержания идеальной массы тела. Еще раз напомню, дело в том, что часто задают вопросы, или, может быть, люди заботятся тем, что а как на самом деле вообще правильно составить рацион. Иногда предлагаются очень сложные схемы в рационе, иногда человек просто начинает путаться в литературе. На самом деле здесь есть много, конечно, сложных вопросов в отношении баланса питания, но на самом-то деле вот в отношении правильного соотношения правильного питания и веса здесь основным показателем, правильно или неправильно человек питается, является как раз его индекс массы тела. Есть такая достаточно простая формула: рост минус 105 – это есть идеальная масса тела. Если у человека выше масса тела, чем идеальная масса тела, скажем, при 170 у него выше 65 килограмм, это речь идет об избыточной массе тела, а если еще и существенно превышает, то об ожирении, с которой нужно бороться. И как бы человек, казалось, не ограничивал себя в питании, где-то он пропускает сложные моменты в злоупотреблении калорий, или он недостаточно двигается. Избыточная масса тела – это всегда нерациональное питание. И в этом плане, конечно же, серьезным образом нужно пересматривать все каноны и подходы питания. Избыточная масса тела – это практически 30-40% взрослого населения сейчас. И, конечно же, переход на растительную пищу, он наиболее правилен и оптимален, если нет противопоказаний со стороны, скажем, переносимости по желудочно-кишечным заболеваниям. Десятый принцип Всемирной организации здравоохранения четко декларирует о том, что существенным образом нужно ограничивать употребление алкоголя. Но во время поста этот принцип вообще должен быть возведен в ранг жесткого. Конечно же, алкоголь употреблять крайне нежелательно. И несколько передач мы уже посвящали ситуации тому, что только вред на самом деле привносит алкоголь в организм человека. Конечно же, злоупотребление алкоголем, как правило, формируется и произрастает из-за больше психологических проблем человека. Но в этом плане как раз, наверное, самая идеальная форма для душевного и духовного воспитания все-таки это пост и работа над собой, чтобы не заменять все-таки алкоголем какие-то собственные психологические проблемы, к тому же еще с возрастом приобретая и проблемы физические, которые при употреблении алкоголя возникают, а возникают они практически обязательно. Вот практически все. 11-й принцип, он предлагает выбирать разнообразные продукты, в первую очередь выращенные в вашей местности, и отдавать предпочтение приготовленным продуктам на пару микроволновой печи путем отваривания и запекания, и не добавлять в пищу жиры, масла в процессе приготовления. Это тоже, в общем-то, ситуация, совершенно согласующаяся с канонами поста именно в рамках здорового питания. Поэтому, с вашего решения, вот так пробежавшись по основным принципам, я, конечно же, еще раз хочу укрепить ваше желание или уже ваше решение о том, что все-таки пост, который является физической составляющей диета, которая является физической составляющей поста, это полезная составляющая, это полезная составляющая для укрепления тела. Что касается укрепления души, конечно же, здесь требуется отдельная все-таки работа, и в первую очередь это начать благословение во время к посту, а не просто самостоятельно выбрать пост как инструмент похудания или инструмент, как некоторые считают, избавления от шлаков. Этого делать, наверное, не стоит, потому что не всегда просто пройти все дни поста, требуется убежденность и требуется, конечно, достаточно важная закалка. Вот уже пришли, пока мы вводное слово с вами слушали, пришли некоторые вопросы. В частности, первый вопрос: можно ли заменить молоко и молочные продукты во время поста препаратами, содержащими кальций, например, кальций Д3-никомет? Да, безусловно, можно, и на самом деле так и нужно делать. Суточная потребность кальция в сутки – это 1000-1500 миллиграмм в зависимости от возраста, показаний и некоторых других составляющих. И именно если врач категорически, скажем, кстати, вот, считает, что действительно кальций вам нужно употреблять, вот именно во время поста из-за того, что риски там, прогрессирования заболевания увеличиваются, все это достаточно просто и смело можно компенсировать именно вот употреблением препаратов, содержащих кальций. В этом плане угрозы для состояния здоровья на самом деле не будет, и можно избежать многих сложностей. То же самое ситуация и по поводу некоторых витаминных вещей. Если есть потребность в организме употреблять и показания какие-то медицинские употреблять, повышенное содержание микроэлементов, скажем, калий, некоторых витаминов, которые усиленно расходуются у человека, скажем, во время там, физической и умственной деятельности, думаю, что не противоречит канонам употребления витаминных комплексов, которые компенсируют ту недостаточность. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, все серьезные международные современные исследования нечетко говорят, что самые правильные витамины – это витамины, которые употребляете вы из продуктов, а основные, в общем-то, содержание продуктов, витамины группы В, это хлебные, макаронные изделия, витамины, значит, растительные, витамины С, там, другие, это все растительные продукты, поэтому, конечно же, именно вот правильный баланс и подбор собственных продуктов. Но если не удается с помощью питания какие-то ограничения компенсировать, то профилактически употребляйте поливитамины, самые простые, не нужны какие-то сложные и комплексы на самом деле. У нас первый вопрос. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой к вам вопрос. Вот есть такая древняя мудрость: хвали пищу не когда она съедена, а когда переварена. А женщину, когда прошла ее молодость. Мы все, значит, с продуктами. Вот какой там продукт, сколько, чего. А вот это вопрос что? А как мы это едим, вот это что? Вот мне кажется, это гораздо важнее. Ведь, смотрите, скажем, едят все за столом вроде одну и ту же пищу вот в семье, да? У одного она переварилась, ну, сварение, а у другого не сварение. Вот в чем тут собака зарыта? И второй у меня вопрос, значит, очень такой. Вот нельзя ли по паразитологии, по паразитам, гельминтам, вот хороший такой, может, цикл передач, потому что их очень много, и как вот от этого дела защититься, а если есть, избавиться?
По поводу «как есть», я согласен, действительно, я являюсь как бы носителем утраченной на самом деле культуры, но носителем не в том плане, что я вот полностью как бы соблюдая старую культуру питания, а скорее всего носителем того, что ну, не выполняя многие каноны, которые действительно вот с течением многих веков и лет национальная культура предлагала, потому что не всегда вот, есть возможность, а она должна быть, кушать в одно и то же время, если говорить по структуре питания, кушать все-таки не торопясь, пережевывая пищу, как она должна быть. Но я думаю, любой человек, который занимается или хотя бы заботится культурой питания, он может для себя эти простые принципы, в общем-то, реализовать. А они следующие. Дело в том, что пища должна приниматься в одно и то же время. Скажем, вот если у человека подъем в 7, то там, завтрак должен быть в 7.30, 7.45, обед по определенному расписанию, как это шутят солдаты, война войной, обед по расписанию, значит, в час, потом это полдник, потом это ужин по строгим канонам. Второй момент, конечно же, пища, она должна быть, ну, это как во всех практических культурах диетических, пища, она должна, конечно, свое время иметь. Нельзя в попыхах на улице скушать бутерброд и потом побежать, это и вредно по структуре питания, да и по характеру питания на самом деле, то есть пища должна занимать определенное время, это должно быть действительно слово «трапеза» с точки зрения его наполнения культуры как такового. Вместе с тем, вот наши передачи, они очень часто посвящены разбору, что, казалось бы, правильно, что неправильно, что, казалось бы, доказано, что, казалось бы, не доказано. Дело в том, что есть много моментов в жизни, которые нас настораживают в отношении ситуации того, что многие говорят, допустим, о какой-то проблеме, да, многие насмотрят на нее как-то вот специфически подозрительно, а врачи почему-то эту проблему как-то игнорируют. Ну, вот в качестве примера я могу привести ситуацию с дисбактериозом. Ну, опять волна каких-то информационных вещей по телевизору о том, что правильный баланс должен быть микробом, что если вы не выпьете вот эту вот чудесную таблеточку, которая содержит вот эти вот микробы, у вас все будет очень плохо на самом деле, у вас не будет иммунитета, у вас... Ну, это все вещи, которые на самом деле, с точки зрения правды жизни, они доказательные медицины, то есть медицина, которая базируется на фактах и доказательствах, она смотрится по-другому. Нигде в мире диагноза дисбактериоза нет, кроме как в России. Я думаю, что и рекламы такой не существует, хотя за рубежом как-то так. Не могу комментировать всю эту ситуацию от начала и до конца. Но это существует только, знаете, так вот в головах какого-то воспаленного воображения вот эта ситуация. Но нет такого диагноза. И если кормят вас с начала и до конца какими-то препаратами, содержащими микробами, то надо задуматься, правда или неправда это. И в отношении дисбактериоза вообще буквально на днях прочитал исследование в Голландии, когда лечили людей с хроническим панкреатитом препаратами, содержащими там пребиотики, и увидели, что у них смертность резко увеличивается. То есть, ну вот исследования-то наоборот говорят о том, что нельзя этим заниматься направо и налево бесконтрольно, да и нет под этим никаких оснований. И поэтому с некоторыми элементами особенностей питания тоже я, почему их так вот деликатно обхожу и акцентирую ваше внимание на очень острых ситуациях, потому что вот, особенно определенные элементы питания, вот скажем, подход к питанию, там, особенности по времени, они, их трактовка носит очень часто субъективный характер в рамках оценки правильности и неправильности. Кому-то покажется правильно питаться столько-то, кому-то столько-то. В этом плане, вот я могу сказать только правду, официальная диетология в этом плане умалчивает. Она говорит, конечно же, о том, что и психологический подход к питанию, и режим питания, они важны, но на самом-то деле они не являются принципиальными с точки зрения того, что будет будет человек болеть или не будет. Если человек даже ест определенное количество калорий, скажем, ну 3 раза, а не 5, и полностью соблюдает рацион вот по составу питания, по растительному питанию, по другим продуктам, это на самом деле наиболее полезно, чем если бы человек просто вот занимался определенным ритмом питания, не учитывал баланс продуктов, не учитывал бы поступление холестерина и калорий. Поэтому соглашусь с вами, но с определенными оговорками, пока официальные диетологи в этом плане умалчивают. Что касается паразитологии, поговорим об этом, но пока одно общее замечание могу сказать. Дело в том, что огромное количество людей опять сейчас начинает испытывать определенные страхи по поводу паразитов. У многих, скажем, слабость, недомогание сразу же вызывает в голове страх в отношении тех или иных паразитов. Дело в том, что раньше действительно в какую-то в докультурную, досанитарно-гигиеническую эпоху, скажем, в начале 20 века или в 19 веке, конечно же, проблема паразитологии была актуальна, потому что распространенность паразитов была колоссальная. Но сейчас вообще практически кал на паразитов сдают в каждой больнице, в каждом отделении, в каждой клинике. И, уверяю вас, делают это качественно и хорошо. И процент выявляемости паразитов, не то что их не находят, просто их стало существенно меньше. Жить-то стали намного лучше в культурных условиях. Отдельные квартиры, по большому счету, все-таки внедрение гигиенических навыков. И раньше-то и этого ведь не было. Руки-то не всегда мыли перед едой. Я уж не говорю о том, что какие-то другие вещи там по обработке продуктов соблюдались. С огорода достал, значит, морковку, тут же в рот ее, ну, в лучшем случае, где-нибудь там ополоснул под проточной водой, а тут же ее удобрили соответствующими продуктами. Поэтому в этом плане это не очень сейчас значимо, не стоит эту проблему так сильно ее развивать и будировать. Вот еще один в письменном виде вопрос пришел. Судороги в ногах по ночам, чем это объясняется, как с этим бороться? Дело в том, что здесь может быть три вещи. Но прежде чем начну отвечать, сразу хочу сказать, не ленитесь, сходите, пожалуйста, к врачу, если есть возможность, потому что ответы по телефону, по радио, они все-таки содержат всегда в себе, ну, отсутствие определенной информации и не дадут возможность какого-то действительно правильной постановки диагноза. Это может быть три на самом деле момента, определяющие судороги в ногах. Это варикозно расширенные вены нижних конечностей, то есть варикозная болезнь нижних конечностей как таковая. Это может быть состояние, связанное с недостаточностью калия в организме, если вы употребляете мочегонные препараты, скажем. И третий момент – это может быть проблема, связанная с повреждением мелких нервных окончаний, особенно если человек страдает сахарным диабетом. Что конкретно? Сосуды, недостаток калия или поражение нервных окончаний – это можно установить только с помощью дополнительных обследований, это исследование сосудов нижних конечностей и при осмотре врача. Ну, в качестве первой ситуации, единственное могу сказать, если все-таки у вас связано с варикозным болезнью нижних конечностей, нужны эластичное бинтование как таково. Если же вы принимаете мочегонные препараты или у вас сердечно-сосудистые заболевания, то обратите внимание на то, что в продуктах должно быть большое количество калия. Это курага, это печеный картофель. Если же все-таки на фоне диеты эти вещи не проходят, то нужно употреблять калий с таблетированными препаратами, скажем, такие как панангин в достаточном количестве. Следующий вопрос: как питаться в постонкологическим больным? Здесь, с моей точки зрения, конечно же, все нужно смотреть индивидуально. Если это онкологическое заболевание, которое вылечено, то, в общем-то, пост можно соблюдать в полном объеме. Если же сейчас стоит еще диагноз онкологического заболевания, человек проходит лечение, то вообще-то думаю, что здесь нужно послабление поста. С точки зрения врача могу эту ситуацию предложить, потому что окончательно, конечно, решать человеку и решать батюшке, у которого просите благословения. По одной простой причине, что при лечении онкологического заболевания человеку требуется избыточное количество и калорий, и витаминов для того, чтобы организм боролся. В этом плане диета как составляющая поста, она все-таки ограничивает калории, это полезно для сердечно-сосудистых заболеваний, но при онкологических заболеваниях все-таки не всегда идеально. Поэтому, конечно же, какие-то ограничения вы можете себе ввести, но хотя бы мясо заменить, все мясо заменить на рыбу и рыбу употреблять в достаточном количестве. Вот. А остальные каноны, ну, скажем, по молоку еще по возможности послабления, а остальные каноны все соблюдать, конечно же, в возможном объеме. Поэтому сам по себе диета, она возможна, но с определенными по возможности послаблениями. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, вот при камне в желчном пузыре камень, какие послабления поста?
Спасибо. Камень в желчном пузыре – это состояние, которое может иметь разные проявления. Дело в том, что если речь идет просто о камненосительстве, то есть вот нашли камень в желчном пузыре, но вас это не беспокоит никак, то пост нужно соблюдать в полном объеме, ну, по переносимости совершенно никаких проблем. Единственное, что при смене, скажем, рациона питания, при переходе на растительные продукты, крайне редко, но бывает, что у человека в силу того, что желчный пузырь начинает работать активнее, кишечник начинает активнее работать, иногда несколько усиливается ток желчи, и камень может, но это крайне редко, еще раз говорю, камень может давать о себе знать, беспокоить. В этом плане лучше сразу же ситуация на месте посоветоваться с врачом, но в перспективе, в общем-то, никаких проблем нет. Если же камень приводит к воспалению, скажем, то есть у вас уже были боли, приступы, колики, то здесь вообще, конечно же, желательно, крайне желательно вообще с этим вопросом разобраться и разобраться с точки зрения правильного подхода по камням. Это решить с врачом, нужна, не нужна оперативное вмешательство, можно, не можно какие-то препараты применять для химического уменьшения количества камней. Но вот в простом варианте, если чувствуете себя стабильно и диету во время поста, как она положена по канонам, переносите хорошо, заранее бояться не нужно, здесь прямых противопоказаний на самом-то деле нет. Следующий вопрос, который пришел в письменном виде: метеоризм после принятия любой пищи, как помочь этой проблеме на самом-то деле? Тут надо разобраться, в чем проблема метеоризма. Тут может быть две основные вещи. Первое – это если человек резко перестроился, скажем, с животной пищи на растительную, просто клетчатка, она является активным стимулятором двигательной активности кишечника и брожения. Если это при переходе с одной пищи на другую возникло, то, ну, на самом деле, если это не так страшно, то ничего не должно это вас тревожить и беспокоить. Если это только вы ощущаете и только вас внутри беспокоит, это просто перестройка определенного пищеварения, здесь беспокоиться не нужно. Если же эти явления у вас постоянно беспокоят и сопутствуют вам, здесь, безусловно, нужно вообще установить, в чем причина этого метеоризма. Как правило, в подавляющем большинстве случаев причина этому в так называемом синдроме раздраженного кишечника. Это когда кишечник избыточно реагирует на любые стимулы. Они могут быть пищевые, они могут быть психологические, они могут быть физические. Но, как правило, эта ситуация связана с такой с тревожной депрессивной реакцией у человека в силу или переутомления, хронического стресса. Кишечник изменяет ритм своей работы. Здесь лечение, оно комбинировано. Принимаются не только препараты, которые регулируют работу кишечника, снижают его избыточные сокращения, неправильный ритм, но в том числе и нужна психологическая помощь. Если человек самостоятельно может справиться, то в этом плане это психологическая работа. Если же нет, то в некоторых ситуациях требуется и помощь психолога, психотерапевта и ряд препаратов. Ну, в первую очередь, конечно же, если вы целью и мотивом своей жизни считаете все-таки правильное соблюдение поста, то все-таки здесь должна быть правильная душевная и духовная работа для того, чтобы расставить противоречия в жизни или разрешить противоречия в жизни, если они у вас есть, в общем-то, в правильном направлении. Следующий вопрос. Варикозное расширение вен. Можно ли соблюдать пост? Не повредит ли? Нет, ни в коем случае не повредит, и можно соблюдать пост на самом-то деле. А если это еще сочетается и с избыточной массой тела, то это просто даже неотъемлемая составная часть лечения. пост здесь ни в коем случае не вреден. Единственное, когда желательно, может быть, определиться с некоторым послаблением поста, если варикозное расширение вен сопровождается трофическими язвами. В этой ситуации это уже осложненное течение заболевания, хотя бы ситуацию в виде послабления рыбы и молочных продуктов можно спросить. Но если это не осложненное течение, то совершенно без трофических язв, то никаких осложнений в этом плане быть не должно, в общем-то, и не может на самом деле. Если нет вопросов, в принципе, хотел бы заключить еще раз одну ситуацию. Конечно же, пост – это ситуация, которая требует и физических, и душевных сил. Это раз. Второе – опыт. Вот, может быть, небольшой опыт, всего лишь несколько лет мы этим вопросом стали заниматься. Может быть, не совсем системно с точки зрения единичных, личных наблюдений, с точки зрения желания помощи при некоторых ситуациях вам. Я могу сказать, что страхи по поводу поста, они достаточно часто и каждый год возникают. И многие средства массовой информации обращаются на нас с вопросом для того, чтобы найти какую-то хитрую изюминку. Ну, скажите, все-таки вредно или полезно пост на самом деле? Конечно же, все решается в сугубо индивидуальном плане на самом деле. Это раз. Второе. Пост – это не просто соблюдение ограничений в какой-то в пище. Об этом постоянно, ежедневно говорится и об этом постоянно напоминается. Просто лишь ограничение от какого-то вида продуктов – это, конечно же, сами понимаете, не полное соблюдение поста для того, чтобы действительно добиться тех самых главных целей, которые вы ставите перед собой во время поста, именно духовное совершенствование. Пища – это всего лишь инструмент, который тренирует тело, а через тело и душу. Но вместе с тем, помимо тех болезней, которые каждый раз я в передаче напоминаю, травмы, сердечно-сосудистые заболевания, именно пища была, есть и остается фактором, определяющим фактором многие компоненты здоровья, вот именно в рамках как раз того, что незаметно для себя мы сами перестраивать стали пищу, больше употреблять продуктов животного происхождения. Действительно, они дают какое-то психологическое расслабление, они дают возможность за маленьким объемом насытить, скажем, себя, мышцы и голову, но вместе с тем очень сильно изменяют и многие физиологические настройки организма, в первую очередь сосудистые, сердечные и другие, которые не являются на самом деле полезными. Поэтому, конечно же, пост – это ситуация, о которой должны говорить в первую очередь священники, для того, чтобы было правильное и комплексное понимание этой ситуации. Я, как врач, могу только определить некоторые скромные элементы диеты и сказать вам, что не нужно его бояться, это полезная составляющая в большинстве для нашего здоровья. Не болейте, и помогай вам Бог.